Служебный вход.
Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Служебный вход» и ее бессменные ведущие Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Продолжаем беседовать с шеф-поваром Василием Емельяненко. Да-да, тот самый Василий, который на завтрак балует себя копченым угрём. Сегодня мы узнаем, как попасть на профессиональную кухню, не имея никакого опыта. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Какие блюда вы советуете готовить вот только дома или какие-то блюда, которые можно попробовать только в ресторане?
Вот странная вещь с шашлыками. Вроде бы все готовят и умеют делать шашлыки. Но в ресторане почему-то шашлыки вкуснее. Вот.
А почему? Что-то добавляет?
Я думаю, что человек просто готовит их 24/7, и у него рука так набита на вкус и вот на это, на все, что он чувствует мясо максимально круто. Скиллс, то есть настолько наработанный, что дома повторить этот скиллс, даже имея рецепт, не получится. Потом кондитерку сразу большую часть отметаем от дома, потому что кондитерский цех в ресторане, он большой. И большое количество людей, которые делают заготовки. 1-2 человека дома, ему тяжело делать заготовки. Есть, конечно, те, кто делают дома торты и делают это неплохо. Но я имею в виду, что всю эту витринную кондитерку, конечно, в ресторане делать проще. Во-первых, большой объем сразу там взбитого белка ты можешь реализовать для того, чтобы его потом куда-то применить. Потом эти всякие формы для тартов зубчатые со съемным дном. Это все нужно закупать отдельно. В ресторанах это закупается все через профорганизации, которые заточены на это. Они знают, что за шприцы для там, спринцевания мяса, откуда это все берется, какие сувиды больше работают, какие домашники. В общем, вот из-за оборудования мороженое. Дома готовят мороженое, есть продаются домашние мороженницы, но это все вот как-то по-домашнему все-таки, не так глянцево и круто, как в ресторане. А в ресторанах есть пакаджеты, которые делают мороженое из любой вообще, из чего угодно, кроме как не из мяса. Из печени делают мороженое, там из фуагра и так далее и тому подобное. То есть вот там это все упрощено. А для дома что мы? Щи, борщи, солянки, супы великолепно готовятся. Там даже, не знаю, инвалид сможет приготовить левой ногой этот суп, потому что мы все привычные, у нас это в крови, наша традиционная русская кухня. Почему она мне нравится в том числе? У меня два направления. Азиатка, я к ней стремлюсь, потому что там вау, яркие вкусы, рвущие вот это все умами, рецепторы там в шоке. А русская — это то, что мое, то, что я могу, не готовя никогда блюдо, прочитав, я могу его приготовить в оригинале точно так, как это было в 18 веке. Я вот сейчас, конечно, там образно это говорю.
Что сейчас вообще модно и, да, какие тренды в мире гастрономии?
Русскую кухню в ресторанах Москвы можно будет транслировать тогда, когда у нас будет зарубежный туристический поток. Я такой подумал, действительно, логика в этом железная есть, и я ее полностью поддерживаю. Но когда мы выезжаем в ближайшее какое-то Подмосковье, во Владимир, например, там 180 километров, конечно, я сразу еду в русскую деревню, потому что там есть русская печь трехподовая, и я знаю ребят там, и за русской едой я приезжаю туда. Потому что эти гречневые каши томленые, я ее никогда в жизни варить дома не буду, гречневую кашу. А там приезжаешь, она другая, там дух другой, в этот печной дух. Эти пшенная каша, которая в ночь ставится с молоком, упаривается, потом разогревается. И в магазине это называется ряженка, а в печи, когда ты сам делаешь, варенец. В Казани, например, в татарской слободе, в ресторане там Черем, я вот был недавно, они очень активно татарскую кухню продвигают. И это часть русской кухни, потому что татары с нами живут, вот сколько мы существуем, и татарская кухня существует рядом с нами. Вот они это продвигают. Белгород продвигает очень много вот своей овощной культуры, потому что там выращивается огромное количество овощей. У них все там есть, и, конечно, они гонят туда. В Белгороде, например, у них есть внутренняя какая-то такая конкуренция на рынке. Каждый ресторатор должен очередной ресторан еще круче построить, чем был. То есть там смотришь, там по Белгороду едешь, там один ресторан краше другого. Просто они туда все вкладывают, типа, а у меня вот я еще. И все ставинки еще резные сделаю. Раз, и резные ставни. Вау. И очень тяжело выбирать рестораны, потому что они безумно красивые. Красноярск приезжаешь, там все за сибирскую кухню. Енисейская рыба в меню, если нету, братан, я, извините, я пошел в другой ресторан. Все, вот это так сейчас. Охота попробовать их кухню, если ты едешь на Камчатку. В Казань едешь за татарской кухней. Во Владимир и Суздаль едешь, конечно, за русской кухней, за самой настоящей. А русская кухня, не знаю, Рязань, Липецк, Брянск, это тоже про это. Новосибирск, он современный, он такой, там мало найдешь какую-то вот региональную кухню. Там все-таки они за Москвой стремятся, и такие, типа, нам нужно, чтобы у нас куча роллов была, всякие разные пиццы прикольные.
А вот какие блюда, как вы считаете, все-таки не приживутся в России, скорее всего? Ну, либо какие-то кухни, направления, что, скорее всего, этого не будет?
Ну, давайте опять поделим регионы и Москву. В регионах очень медленно все приживается, и тренд русской кухни должен был, не знаю, состояться 20 лет назад, но он только-только вот пришел. Только-только мы убедили регионы в том, что, ребята, вы должны качать, вы должны быть патриотами, вы должны вот это вот круто делать. Итальянка нам очень хорошо заходит. Испанской кухни очень мало в России. Вот она не особо заходит. Прям испанский ресторан найти, я даже, ну, сейчас навскидку даже не назову ни одного. Французские рестораны есть, но они уже такие адаптированные. И уже французов у нас не так мало осталось в Москве, что-то все поуехали. Португальских вообще нет, греческих есть несколько. Вроде бы мы близкие друзья и родственники с греками, а вот греческая кухня не активно распространяется. Хотя, например, Сочи, там повсюду, сувлаки и гирош, да? Угу. Там везде-везде они это делают. Но это фастфудная Греция, это не традиционная такая, скажем, не ресторанная Греция, не домашняя кухня. Хотя Греция – это чисто домашняя кухня. У нас Азия очень активно приживается. Япония хорошо прижилась, Вьетнам великолепно, у них не так много блюд во вьетнамской кухне, поэтому, в общем, что-то по выборку сделали какую-то. Тайская кухня, вроде как, мы любим Таиланд, но она у нас кроме том-яма и том-кха ничего не прижилось. У нас ничего из тайской кухни не готовят. Хотя у них огромное количество классных блюд, и я все время где-то пропихиваю там у себя на канале, рассказываю, ребята, что вы этого, что вы тут, здесь есть некоторые моменты, нюансы. Нигде не купишь вот этот вот рис клейкий, который с манго, хотя там элементарно все кокосовое молоко есть. Рис жасмин повсюду у нас в России продается. Манго, слава богу, в зимний период египетская, просто шикарная. Вот все эти магазины. Мы на диете на это сидим, на манго. Просто едим. Россия, Москва, в частности, поняла, что можно надергать по одному-два блюда из разных кухонь мира. Филиппинской кухни вообще не слышал я никогда, что у нас есть там в России. Вот она не приживается. Хотя у них она тоже интересная. Чего стоит только вот эта вот свиная нога, которую они ее там долго варят, потом кости вынимают, раскрывают и жарят во фритюре, она с хрустящей кожей получается внутри, как холодец там и так далее. Есть что покопать. У нас не приживается сильно американская кухня.
Фастфуд? Разве у нас мало фастфуда? Или у меня неправильное представление про американскую кухню?
Да, неправильное.
У них скорее, да?
Наверное? У них, да. Во-первых, основа – это бургеры. Вспышка была такая яркая, там 5 лет ее покатали, бургеры, и все, сейчас это все утихло, никто сильно не продвигает эту историю. И в регионах, например, вот у меня есть друзья, близкие очень, у которых была сеть бургерных, что 5 или 6 в городе Иркутске. В итоге они все закрылись, потому что люди не едят. То есть русским людям в регионе они такие, типа, на хайпе. О, классно, бургер, попробуем, чик-чик, пожевали. И потом такие, да зачем я буду бургер есть, если я шашлыки могу пожарить там на берегу реки. И все, и приехали. Американская культура, у них много запеченного мяса, у них много барбекю. И несмотря на то, что мы барбекю любим, у нас вот эта вот барбекю-история, она больше Кавказ, Средняя Азия. У нас вот как-то крови какие-то, мы кардинально разные люди. Вообще, что с кавказцами, что с среднеазиатами. Среднеазиаты все мусульмане, у них своя кухня мусульманская, определенные каноны. Кавказ – это джигиты, это баран, это чебрец горный, там все по-другому. Но, тем не менее, мы к ним ближе, чем ко всем остальным народностям. Потому что то ли вот из-за длительного пребывания в Советском Союзе, да, у нас это все перекликалось, и как круто было, когда в той же Москве, там, не знаю, ресторан Баку, ресторан Ереван, ресторан Ташкент, где ты можешь попробовать аутентичную кухню. Вот за эти годы это все сплелось, поэтому у нас барбекю-история здесь ближе, чем американская барбекю-история. Хотя вот брискет как раз чисто американская тема. Все, кто хотят научиться готовить брискет, они едут в Америку для того, чтобы там посмотреть и научиться вот этому всему. Пиццы. Ну, тут американская, кстати, история с пиццами, она больше, кстати, приживается, но только вот по пиццам, потому что итальянцы эту пиццу придумали, но те итальянцы, которые переехали в Америку и ассимилировались там, они переделали ее. Есть бруклинская пицца, это вот как раз огромные пышные бока, в Зотмане такая была, бруклинская пицца. Тонкая середина с совершенно невероятными начинками. То есть вот после этой пиццы бруклинской, типа, маргариту будешь? Чё? Типа даже вот как чай с пакетика попить. То есть типа маргарита? Ребята, ну там ее 200 лет жарите, да чё? А вы чё, нового ничего не можете придумать? То есть как бы к этому так относишься. Потому что американцы, они такие, типа, современные. Типа давайте вот этого накидаем, давайте фрикаделек, давайте яйцо то разобьем и так далее туда. Вот это прижилось, потому что это интересно, это прикольно, и ты можешь использовать массу других продуктов. По тесту, по самому, конечно, итальянцы лидеры, но тем не менее. Грузинка великолепно прижилась. Любые хинкальные забиты до отказа. Люди едят и едят хинкали, вообще не переставая. В очереди стоят. Вот это тоже такая. Но это к пельменям, наверное, отношение имеет большое. У нас в традиции пельмени, вот всякие вареники. И с тестом, конечно, мы манты, да, узбекские, таджикские, там тоже мы с удовольствием едим. Лагман, это там Монголия, лагман оттуда пришло. Но это, по сути, макароны, суп с макаронами. А у кого еще суп с макаронами? У нас-то супов с макаронами не так много. У нас грибная лапша только, да, традиционная, когда
Вьетнам?
Сезон грибов начинается. Вьетнам,
всякие.
Азия, да, Азия, вот она, да. Вся супы с макаронами у них.
Угу.
Суп-лапша с тем, с тем, с тем.
Василий, а как по-вашему, почему среди шефов так мало женщин? Вот, да, есть известная история, когда недавно вот ваш коллега, вы как раз делали на своем канале с ней съемку, Екатерина получила звезду Мишлен, ее ресторан получил звезду Мишлен. Но в целом в этой профессии все-таки, на мой взгляд, больше мужчин. Даже навскидку так, ну вот вспомнила, там еще я поискала, но очень мало женщин. Или это в России, или это везде в мире так?
Это везде в мире так.
Почему?
Сообщество мужчин, шеф-поваров гораздо больше. В семье растет мальчик и девочка, допустим. Мальчик, он бегает, бегает, рогатки, там, не знаю, что, копать с папой, покос, охота, не знаю, что там, рыбалка. И он занимается некими небытовыми вещами и растет в семье. Девочка же, когда она чуть-чуть приходит в сознательный возраст, когда ей уже можно что-то объяснять, российский социум весь говорит, ты хозяйка, ты должна мужа кормить, ты мамина помощница, ты должна быть мамой. И они с детства, все эти люди вокруг девочки, они, короче, втюхивают, что она должна быть хозяйкой. И когда она уже выходит из семьи там в 17-18 лет, она уже устала быть хозяйкой, а ей снова говорят, подожди, а теперь ты будешь готовить еду. На. И она такая, блин, это я вот с детства, то есть как бы мне там в голову кто-то все время долбит, хозяйка, хозяйка, маме помогай, иди посуду мой здесь, я не хочу этого делать. И у меня ощущение, что девочки устают, и изредка кто-то, у кого-то вот эта природная сущность, типа я хочу быть поваром, просыпается, а у мальчика по-другому. Они ищут в жизни интересы, и девочки тоже ищут разные интересы. Мальчики приходят на кухню и такие типа, вау, это так увлекательно. И поэтому мальчики, скажем, не уставая от вот этого прессинга, что ты хозяйка, они не хозяйки. И они в этот бизнес входят с радостью, с открытой душой и распростертыми объятиями такими. Я буду вот все, загорелся, буду этим заниматься. Это там, не знаю, не спать ночами, это огромная нагрузка, это постоянно тепло, это постоянно запахи, это лук постоянно, чеснок. Это нужно же себе отдать отчет в том, что все девочки стараются супер пахнуть круто, а здесь ты все время, ты пропитан луком и чесноком, у тебя запах от волос, 10 раз в душ, не знаю, перед выходом и так далее. Даже вот приезжаешь на какие-то тусовки и с девочкой шеф-поваром обнимаешься, ты понимаешь, что ты с поваром обнимаешься. Она пахнет так, едой. И для многих людей это так типа, ой, что-то жарили, что-то там, что-то, что за запах такой, откуда, я только зашел на секунду на кухню, блин, и я что, теперь рубашку должен поменять? Вот большинство это так. И тут надо отдавать себе отчет в том, что ты прям в болото лезешь, в серьезное. Кислота, это забыть про маникюр, постоянно руки в масле, в разном, мясо, эти все кислоты там, не знаю, начиная от лимонной, уксусной, все это же ты поливаешь, маринуешь, все это руками. Да, можно использовать перчатки, но есть рестораны, которые, например, Zero Waste, которые за безотходное производство, они не покупают перчатки одноразовые, потому что ты эти перчатки засоряешь, просто выкидывая на улицу и так далее. Там без перчаток, поэтому там моешь руки, я считал, если я на кухне, например, ресторана, там мы ужин какой-то делаем, я в день могу от 50 до, там, до 60 раз помыть руки. Вытер, пришел, значит, здесь попробовал, руками все пробуется, потому что с ложками неудобно, их хранить негде, эти грязные ложки. Раскидывать по всей кухне ты потом не найдешь. Все начинают за голову хвататься, почему столько грязных ложек. Так никто не делает. Поэтому проще шефу. Многие это почему-то воспринимают как типа, вау, он что, в соус пальцем залез? Ведь у меня пальцы чище, чем, я не знаю, что это, в медицине стерильные там это самое. И ты же вытаскиваешь то, что на пальцы прилипло, ты же это в рот отправил, помыл руки снова, потому что ты их облизал. Кто-то, может быть, неряшливый повара, нормально, что ты обслюнявил свои руки, потом они у тебя высохли. Это для... А для меня некомфортно, мне нужно их помыть, конечно же. Протер, руки всегда чистые должны быть, всегда должно быть комфортно, они должны дышать. В перчатках дыхания нет у рук, скапливается много воды. Во-первых, начинает очень сильно кутикула разрушаться. Если это делать систематически, там, через неделю, вот 7 дней носишь перчатки, через неделю начинает трескаться, отслаиваться ногти. Появляется грибок. Это очень страшно. И поэтому вот эти все диванные критики, которые типа, что это вы без перчаток? Ё-моё, в перчатках человек-повар может только на публике, на открытой кухне сервировать, отдавать блюда в перчатках. Все остальное без перчаток обязательно, иначе все, кирды к рукам. Поэтому девочкам надо это все, они понимают. Это прям, ну, сложный такой момент.
А вообще это реально, кстати, без опыта попасть в ресторан? Я не говорю про какой-то крутой ресторан, да. Просто обычный ресторан.
Можно и в крутой попасть без опыта.
Без опыта.
Как?
А-а-а.
Без опыта и без знакомства, не зная лично владельца и талант.
Для того, чтобы достичь цели, ее нужно поставить, во-первых. Все элементарно просто. Ты поставил цель. Если есть цель, понятны шаги. Давайте поставим цель. White Rabbit. К Володе Мухину, допустим. Номер один ресторан там в 12-й в мире. И там по 50 Best оценка. И Мишлен и так далее. Что нужно? Нужно иметь определенный навык для того, чтобы попасть на эту кухню. Кухня ничем не отличается от всех остальных. Плюс-минус. В рамках ресторанов она такая же. Есть то же самое оборудование, тот же самый пул поваров, холодный цех, горячий цех, кондитерка и там, не знаю, амисбюшная, если у кого-то есть предподготовка вот этих вот суперфудов всяких разных. Все, ты выбираешь такое, что я хочу, какой скилл. Так, мне нужно, я хочу пойти к нему в горячий цех. Окей, я могу прийти без опыта и сказать, я хотел бы в горячий цех, но тебя никто не пустит. Поэтому тебе нужно потратить месяцок хотя бы, найти кого-то, кто бы тебя по горячему цеху нагонял, погонял, нагнал и так далее. То есть это можно найти среди знакомых какой-то среднего пошиба кафешечку, и просто, чтобы тебе никто там мозг не парил, ты там можешь делать что угодно и, короче, набираться опыта. Это достаточно месяц поработать. После этого есть у тебя этот скиллс. Потом нужно, значит, если ты уже в этой кафешечке поработал какой-то, вот я думаю, что вы наверняка там у вас 3-5 звонков, и вы найдете своего какого-то шеф-повара любого ресторана. Не любого, а вот у нас у всех есть шеф-повар какой-то знакомый. Ну, допустим, хорошо, теперь вы знаете меня, то есть вы можете там позвонить мне и сказать, я хочу пойти туда. То есть уже есть рекомендация какая-то. Соответственно, я говорю, Володя, есть девчата, у которых все нормально с горячим цехом. В холодный, конечно, они не потянут, потому что там с нарезкой у них не очень. Но для горячего можно было бы их рассмотреть. Тебе же нужны свободные руки? Да. Понятно, про зарплату мы не говорим. Пока. Давай так, на 2 месяца, типа, экспериментальный срок. Низкая зарплата, типа, там, не знаю, 2000 за смену. И на экспериментальный срок 2 месяца. Он, допустим, скажет, нет, мне достаточно месяца, если вдруг я пойму там за первую неделю, что я трачу кучу времени, я их вообще выкину. И вообще никогда больше они сюда не зайдут. Я говорю, окей, все, я тогда с ним переговорю. Тогда, как рекомендательное лицо, я говорю, ты пашешь и молчишь. Все, что тебе говорят, ты должен делать. Только так ты сможешь научиться. А дальше, если твое эго выдержит все это, тогда ты сможешь дальше двигаться. У тебя уже будет рекомендация, что я работал в горячем цеху White Rabbit. Нужно всего лишь план, куда идти. И все становится понятным. Когда мы понимаем, что мы хотим варить борщ, мы знаем, нам надо пойти в магазин, купить свеклу, капусту. А если мы думаем, что мы хотим пожрать, то мы даже не можем выйти из дома по простой причине. Куда пойти? На готовую еду или купить в магазине и самому приготовить? Ты начинаешь анализировать и начинаешь закапываться в деталях. Так, это у меня декабрь. Ага, это мне нужно валенки надеть, пуховик надеть. Блин, это столько всего надеть. Так, идти далеко, до магнита. Что сейчас у нас? Ветер. Это значит, я обморожу лицо. Угу, надо какую-то шапку. То есть, когда нет цели, ты закапываешься в каких-то маленьких деталях и не можешь выбраться из этого. Ты как лягушонок, короче, карабкаешься в болоте. Блин, куда плыть, где берег? У нас в России это называется как какашка в проруби. То есть, куда течение принесет, туда и плаваешь. Поэтому, когда люди ко мне приходят и говорят, с чего начать, я хочу быть шеф-поваром, я им говорю, цель поставь. Каким шеф-поваром ты хочешь стать? Как быстро ты хочешь стать? Ставь 5-летнюю цель хотя бы, какую-то осязаемую. Потом раскидывай все это поэтапно. Ну, то есть, вот я хочу стать грильменом. Для того, чтобы я стал грильменом, я должен прочитать всю литературу по мясу. Как все разделывается. Когда я прочитаю, у меня будет теоретический запас, я должен практику пройти. Значит, надо найти мясника. У меня есть люди, которые пишут. Я определил, что в России, оказывается, в Москве есть 2 мясника. Знакомы ли вы с ними? Можете ли дать мне рекомендацию? Или как-то помочь попасть к ним на стажировку для того, чтобы я рукой сам... Я знаю теорию, я знаю, как устроен бык, но... Ладно, я знаю это все в голове. А как в руками все это? Я говорю, конечно, я знаю 2 лучших мясников в России. Как я могу их не знать? Выбери, к какому ты хочешь. Я могу дать такую рекомендацию, типа там, вот этот аутист... В хорошем смысле этого слова. Сам в себе. Он близко к себе не подпускает. Он такой закрытый. И такой у себя варится там на чердаке. У него миллион идей. Все круто. Он знает, умеет. Второй открытый. К нему легче попасть. Но он незнакомых не берет. Нужно, чтобы огонь был в глазах. И все. Ты понимаешь теоретическую практическую базу. А дальше у тебя 5-летняя цель. Ты наводишь контакты. Без контактов не получится в первый день. Но когда у тебя план 5-летний... Ты набираешь такое количество контактов, каких тебе нужно в гриль-сфере, посещаешь только гриль-фестивали, становишься узнаваемым в гриль-истории, и ты доходишь до своей цели. То есть, когда ты начинаешь уже на 3-й, 4-й год не просто ходить по фестивалям, а когда ты уже стоишь с точки зрения, вот с той стороны, и ты жаришь, и людей кормишь из своих рук. Тогда ты кормишь какого-то человека, во вселенной это так происходит, который тебе говорит, и вкуснее мяса не ел. А можно ваш телефончик? Я подумаю. Может, вы приедете ко мне мясо пожарите домой? И ты такой, типа, приезжаешь к нему, и оказывается, что это какая-то там супер какая-то огромная вилла, что там куча обслуживающего персонала, поваров, а он пригласил тебя почему-то жарить мясо. И ты такой, типа, а вот ты так умеешь жарить мясо, а ты где-то работаешь? Нет, я вот сам по себе развиваюсь, ищу инвестора для того, чтобы сделать крутой проект. Да, интересно, я бы в тебя вложился, поверил бы в тебя. Давай будем общаться, и потом что-то всплывет. Давай. То есть ты идешь к этой цели сам по себе, причаливая к тому берегу, которому тебе нужно, набираясь того опыта, который тебе нужен, и у тебя во вселенной встречается человек, который говорит, окей, я созрел, я готов вложиться, давай придумаем дизайн-проект, бизнес-проект. Оп, это так происходит. Поэтому если нет цели, тогда нет вопроса. То есть если человек мне пишет, например, Василий, с чего начать, я хочу стать шеф-поваром, я говорю, начни с цели. Когда у тебя будет цель, у тебя этот вопрос, он не будет, он его не будет. С чего начать? Когда есть цель, ты понимаешь, что тебе набрать для того, чтобы реализовать это все. Вот это приходит из многочисленных тренингов, вот это понимание. Там менеджмент, когда ты просматриваешь одно, планируешь другое. Если никто ничего не пишет, и когда неохота никому ничего писать, я просто там готовлю дома, что-то пишу, читаю книги и составляю там график на ближайшее время.
Про пенсию мы, наверное, еще хотели спросить. А если, можно коротко, вообще, пенсия у шеф-повара? Может шеф-повар идти на пенсию? И в каком возрасте, если да? Или это такая работа, когда ты можешь в любом возрасте творить?
Ну, Поль Бакюс там в 90-е, да, пришел из своего ресторана, лег и не проснулся утром. Да, вот многие мечтают о такой жизни, о такой пенсии, о такой истории. Тут зависит от здоровья. Есть кто уходит рано, у кого с поясницей. Повару же это поясница и ноги, варикоз и типа привет пояснице. То есть когда не согнутся, не разогнутся, когда, не дай бог, там эти все протрузии и куча-куча. Стоячая профессия. Поэтому здоровье – это раз. Причина, которая определяет возраст ухода на пенсию. Стремление, любовь – это два. То есть, когда человек, понимая, что ему сегодня там, мне сегодня 43, и что я хочу поработать хотя бы там до 80 лет вот в этой сфере, то это там ежедневно, не знаю, отжимание, приседание, турничок, ты должен постоянно поддерживать себя, свою поясницу, там растяжки, какие-то зарядки и так далее. А когда человек там в свои 43 года выглядит как уже 60, у него пузо, которое он ставит на колени, и колени не видно, сидя на этом самом, вопросов масса, во сколько он идет на пенсию. Да, уже ему совсем недолго осталось, потому что организм не выдерживает этого. Потом важный элемент, в какой сфере ты находишься. Все время ли ты стоишь, или ты, не знаю, образно там в барбекю истории, ты не всегда стоишь, если ты там вот, ребят, кто коптильными огромными занимается. Там процессы длинные во времени, поэтому ты сегодня засолил, завтра пришел, достал, развесил, повесил, включил. Все, в 12 часов у тебя это все коптится. Ты занимаешься там другой работой. И там посидел, документация, туда-сюда. Когда ты у станка стоишь, там, конечно, стоячка такая постоянная, постоянная, там нужно очень-очень внимательно к этому относиться. Тут еще зависит, есть ребята, вот у нас очень жаль, что в 40 лет умирают. Просто сердечный приступ, раз человек умер. То есть он до пенсии не дожил. Я же, например, планирую дожить до пенсии. Тьфу-тьфу, если ничего там такого не случится. Но я на пенсии не хочу работать, я хочу заниматься в свое удовольствие. Я, например, планирую, чтобы у меня где-то на юге, недалеко от водоема, был домик с большой там лесной зоной какой-нибудь. И к домику я хочу пристроить кухню, сделать открытую кухню. Благо, к тому времени у меня вообще, наверное, все поставщики оборудования будут знать. Это будет несложно сделать с хорошими скидками или там частично бесплатно. И в рамках открытой кухни, то есть сделать это вот некую огромную веранду, где вот тут открытая кухня и где вот здесь посадка. То есть в инстаграмчике пишешь, ребят, там 6 августа, суббота, меню такое-то. На рынок сгоняю, буду готовить вот это. То есть не то, что люди там, скажем, хотят есть, а то, что я хочу, чем я хочу кормить людей. И вот там пятницу, субботу, например, я кормлю людей. Все остальное время, я не знаю, занимаюсь проработками, занимаюсь уходом за своим домиком и так далее. То есть у меня пенсию планируют в таком ключе. Может куда-то поехать, съездить, посмотреть, пообщаться с коллегами, с такими же старперами, как и я. Вот обсудить все это. Потом технику новую применить там, допустим, длительного томления мяса. Не знаю, язык в субиде, там еще что-нибудь. Ну, что-то такое вот, что было бы удивительно. И обязательно сезонный продукт, региональный продукт. Не надо ничего придумывать. Манго в Краснодаре не надо искать. Нужно брать краснодарские томаты и астраханские арбузы. Ну, вот как-то так про пенсию.
Тогда желаю вам воплотить вашу мечту в жизнь. Спасибо вам большое, Василий. Мне кажется, дисклеймер, что нельзя слушать это интервью на голодный желудок. Это просто опасно. Спасибо вам большое за разговор.
За интересный разговор.
Да, спасибо, что пригласили.
И за всякие лайфхаки, мне кажется, про которые мы знали.
Но молчали.
Да, но про всякие названия какие-то.
Теперь мы знаем, как попасть в ресторан и стать шеф-поваром.
Да, это основа.
Основа.
Да, но... так что если мы захотим с Настей сменить профессию, то мы можем позвонить Василию, и он даст рекомендацию.
По шагам как?
По шагам,
быстрее,
да.
Быстрее достичь этого.
Да, как быстрее достичь нашей цели. В общем, у нас есть план, если что, запасной аэродром на будущее с Настей.
Точно.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое, что были с нами.
Всего хорошего.